Достоевский в сердцах русских людей, так называется цикл передач, который мы ведем с доктором философских наук, профессором кафедры философии, культурологии и биоэтики Уральского государственного медицинского университета Валентином Михайловичем Князевым. Валентин Михайлович, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые слушатели.
Вот сегодня вы интересно очень начали разговор о книге, которую вы мне подарили когда-то. Это книга Рейнхарда Лаута. Это немецкий исследователь, как-то его называют, знаток русской культуры. Вот мне сегодняшнюю нашу программу, которая именно посвящена тому, что Достоевского мы, в общем-то, все более и более открываем для себя, но вы очень интересно стали рассказывать об этом исследователе, как его поразил Достоевский. Вот расскажите, что там была за история такая?
Отношение, поскольку я по образованию преподаватель философии, и философия, классическая философия, это немецкая философия, немецкий гений внес существенный вклад в развитие вообще мировой философии. Это и классическая философия, Кант, Пихте, Гегель, Фейербах, ну и потом идут уже марксисты. Это то направление, именно классическая философия, они сформировали для Европы философский дух. И отношение к немецким мыслителям, оно всегда у меня такое с пиететом. Это связано, вероятно, с языком, с культурой, с интеллектуальной традицией. Немецкий язык, он такой...
Жесткий очень.
Ну да, айнцвай, и все там четко, логичный. И то, что современный интеллектуал в Германии, он заинтересовался творчеством Достоевского, это показатель тоже их интеллектуальной зрелости. И когда он ознакомился...
Еще раз напомню, что мы сейчас говорим о немецком исследователе Рейнхарде Лауте.
Да, когда он ознакомился с суждениями, в Германии тогда обсуждалась тема Ницше и Достоевский. Действительно, если возьмете так соотношение или такой параллелизм между творчеством Достоевского и Ницше, то вы найдете дойти до конца, радикально переоценить ценности, дойти до самой сути, до самого донца. И это характерно и для нигилизма Ницше, и для той критической переоценки ценности Достоевского, который прошел через смерть, он же сидел в карцере, ему дали большой срок, заменив смертную казнь на каторгу в Омске. Я был, кстати, в Омске, видел этот каземат, где он сидел. И его философия подпольного человека. А в чем состоит философия подпольного человека? Переоценка ценностей. Но если так можно обращаться с человеком, садить его в кандалы и лишать его достоинства, всех жизненных прав, то что тогда есть власть, что есть справедливость, на каком основании такое возможно творить с человеком? Эти вопросы возникают, и возникают ответы. И ответы, как правило, они не могут не носить такой отрицательный характер. Это именно переоценка ценностей. И переоценка ценностей не произвольная, а ситуативная. У него есть основания переоценить ценности, потому что с ним так поступили. Его сделали подпольным человеком. И он живет среди этих подпольных людей, и он пропитывается...
Вы сейчас именно про Достоевского.
Да-да-да. И то, что он пишет, это крик жизни. Это не выдумка, а это сама жизнь. Из глубины, говорит, из глубины человеческой оскорбленной, униженной души. И почему творчество Достоевского трогает? А потому что это не выдумка, а это реальность. В философии существует проблема истины. А что есть истина? А истина есть самостоятельное знание. А истина есть очевидность, то, что неоспоримо, то, что достоверно, то, что не подлежит отрицанию. Это ясновидение веры, фактически, понимаете? Верующий человек, истово верующий человек, он не сомневается в постулатах своей веры. То же самое и человек, который дошел до очевидности философского сознания, он не сомневается. И для него нет авторитетов на стороне или еще что. Он сам дошел до истины. Зачем ему искать истину, зачем ему кому-то прислушиваться? И суждения этого человека становятся очень сильными. И Достоевский как раз силен этим. Ему не надо выстраивать концепты, обращаться за помощью к кому-то, ссылаться на кого-то. Он говорит из глубины того видения, которое открылось ему в силу обстоятельств и в силу его такой чуткой души. И Лао Цзы как раз это увидел. Это как раз философия, ну, в то время в Германии был философ номер один Мартин Хайдеггер, а Мартин Хайдеггер – это учение бытия, это возвращение к философии, к предметам, которые являются самое главное – бытие, основа нашей жизни, подлинная глубина нашей, начала жизни. В религии это то, что мы тварь, то, что мы сотворены, это относится уже к нашему личностному началу. Бог не творил плохо, Бог не творил смерти, Бог сотворил у нас личностное начало. Оно как раз является той путеводной звездой, которая нас может вывести из этого условного, подлого и совершенно погрязшего во зле мира. Это главное. Но а главное-то где находится? А находится как раз в нашей первородной природе, творной природе. И Достоевский вот в силу обстоятельств, в силу его таланта и гениальности, он это на себе почувствовал. Ему не надо было обращаться там, ссылаться на кого-то. Его же все критиковали. Финансисты его взяли в такой плен, что он работал как раб на галерах. Почему у него романы иногда такие длинные, затянутые? Он количеством брал, потому что ему за страницу платили. Но количество не отрицало качество, потому что через все, что он писал, говорила его вот эта душа, которая коснулась истины. И не случайно его исконная страсть вот найти Бога, не потерять Бога. Он всю жизнь искал Бога, и он нашел этого Бога в самом совершенном образе. Бога-человеке, Иисусе Христе. И мы все сыны Божьи, если мы следуем за Иисусом Христом. И эта мысль стала для него очевидной, когда он говорил, глядя на этих бесов, на молодежь, которые замутили сознание. У нас ведь тоже сейчас такая же ситуация.
К этому же призывают.
Сейчас,
к хаосу к этому, видите?
Я как-то шел тут по улице, и там смотрю, на стене написано вот такой слоган, который берет «молодость», внизу написано слово «дикость», а дальше «нищета». Вот положение современной молодежи. Они брошены, и никто не занимается. Занимаются ТикТоки, занимаются там вся средства массовой информации.
Занимаются это, молодежью.
Да, они воспитывают сети, то есть сознание, вся перцепция, все взгляды, слух, зрение, осязание, все схвачено виртуальной реальностью, которая 24 часа работает на этих. Вот посмотрите, они все идут и тыкают, они все играют, они все наркоманы, они все в виртуальной реальности. В Китае, чтобы вывести свою молодежь, они все сети отключают, вот эти все, куда молодежь выходит, они выключают, оставляя, скажем, в пятницу с 3 до 4, пожалуйста, они могут войти. И то сайты, где там идет порнография, где там идет пропаганда суицида, терроризма, ну и вся бесовщина, они просто их блокируют. И, пожалуйста, они там могут...
На государственном уровне.
Совершенно верно. Наше государство может вводить QR-коды, может еще какие-то ограничительные меры вводить, обязательную вакцинацию и так далее. Но оно не способно ввести позитивные меры, защитить. Это же наркомания, это же похищение сознания, а этого не делается. Для меня это ясно. Я не могу влиять на внуков, потому что на них 24 часа влияет вот эта информация. Родители работают с утра до вечера. Мы же живем в ситуации, где денег постоянно не хватает. Мы все нищие. И в этой ситуации, значит, а кто позаботится о наших детях? А дети не ходят в школу, там их закрыли, вот сегодня заминировали, там еще что-то. Ну как могут 90 школ заминировать сразу? А где тогда службы безопасности? А кто минирует? Кто вообще управляет ситуацией? Я не поверю, если они полностью, скажем, управляют сознанием моих студентов, сознанием моих аспирантов, то они не могут управиться с какими-то террористами. Нет, я в это не верю. Это ситуации конструируются, это создается ситуация хаоса, неразберихи. Это технология управляемого хаоса. А в этой технологии, конечно, движение идет не по пути. Ну, мы вернемся к Достоевскому. Ситуация хаоса, она была и тогда, когда жил Достоевский. Это же преддверие будущих революций. Преддверие Владимира Ильича Ленина, который пришел и изменил строй, и который сверг монархию, ликвидировал фактически церковь и установил свою церковь, свою религию. Религии веры в коммунизм, веры в богоизбранный класс, пролетариат. Это та же самая символика, что и библейская. Есть рай. Где рай? Земля обетованна по Библии. А тут где рай? А коммунизм рай? А кто туда поведет? Кто является избранным? Кто установит этот рай на земле? Добьемся освобождения своей собственной рукой. А оказывается, люди, люмпен, которым нечего терять, они оказываются не интеллектуалы, люмпен. Вот они приведут. Почему? А потому что у них есть энергетика, им терять нечего, они не боятся, они уже все потеряли. Ну, в этом есть правда жизни, да, но у них нет интеллекта, и поэтому Ленин говорит, надо соединить вот этих оборванцев, этих хулиганов, этих людей, которым нечего терять, надо дать им идею. И он дает идею, и не только идею, он создает партию революционеров. Вот почему мы построили социализм, почему мы выиграли Вторую мировую Отечественную войну, а потому что была партия профессиональных революционеров. Это организация, которая сплачивала с первого дня рождения. Я же из той эпохи, для меня это не теория, это практика. Подрос октябренок, чуть-чуть подрос комсомолец, захотел карьеру сделать, вступай в коммунистическую партию. Вот в эту организацию профессиональных революционеров. А эта партия, это не только руководящий орган, это еще и спецслужбы. Ну, это прежде всего организация. Организация социальных отношений, порядка. Порядка. Недопустимо, это же нонсенс, если вдруг в Советском Союзе 90 школ заминировали. Это мгновенно, значит, вводится чрезвычайное положение. Через 20 часов. Лаут, он когда понял, что он не дотягивает до Достоевского, и причину непонимания он отнес не к тому, что Достоевский плохо пишет и неясно выражает, а то, что он неправильно его читает. А чтобы правильно читать, надо читать его на оригинале, на русском языке. И этот человек, ну вот, он совершил такой интеллектуальный подвиг. Он выучил русский язык, ну, как у Маяковского, да будь я негром преклонных годов, и то б я выучил русский язык за то, что им разговаривал Ленин. Так он примерно так же. Я выучил русский язык, потому что на нем писал гениальный Достоевский.
Да.
Мотив выучить русский язык только в том, чтобы коснуться истины. Достоевский знал истину. Ну вот этот пример, которого мы коснулись, он показателен для нас. А мы, знающие русский язык, мы читаем Достоевского. Если посмотреть вот современную, так сказать, интеллектуальную элиту, как она относится? Ну, скажем, вот Владимир Вольфович Жириновский говорит, нет, я бы не рекомендовал читать Достоевского. Он же больной человек. Зачем мы будем рекомендовать больные произведения, написанные больными людьми?
А сейчас еще и вот мы недавно обсуждали этот вопрос, что у Валентина Распутина есть великолепный рассказ «Уроки французского». Когда там учительница в «Пристенок» играла, какой фильм был снят прекрасный.
Угу.
Это тоже не надо. Это все вообще разрушает. То есть, представляете, все вот эти ценности, они все перевернуты. То есть вся вот такая вот... Ну, то, о чем мы с вами очень много-много говорим, как эта вся ложь, вот она просто вопиет все наши вот, традиции, ценности, лучшие произведения, больной Достоевский.
Дело в том, что вот эта ложь, так сказать, которая идет от личностей, которые имеют вес в политике, Жириновский, это понятно же, фигура сильная.
Ну вот еще раз я эту фразу повторю, как сказал об этом наш тоже выступающий Вячеслав Павлович Бальцевич. Он тоже, когда мы с ним беседовали, он сказал, ну действительно, ведь сейчас какого вопроса не коснись, это все политика.
А политика, как говорил классик...
Достоевский – это тоже политика, особенно сегодня.
Эта политика сейчас является эпицентром, эссенцией политики. Если, ну вот, классическая форма политика – это концентрированное выражение интересов экономики. Это действительно так. Это вопрос о собственности, это вопрос об экономической власти. А сейчас, понимаете, как устанавливается власть над людьми? Не за счет денег, это все остается. Деньги, частная собственность, все остается. Но сейчас новый капитализм пришел. И главная ставка сделана – это на управление сознанием человека. Это главный предмет обладания и главный предмет власти, силы – это степень управления сознанием людей. И эта степень управления сознанием людей становится сейчас решающим. Поведение людей полностью отслеживается. Выйдите на улицу, посмотрите какой-нибудь фильм, как менты какие-нибудь ловят преступников. Они как ловят? Они смотрят камеры, они отслеживают телефонные звонки.
Ты они... даже заходишь в торговый центр, в лифт. Все.
Нет, мы живем
везде
вот,
камеры.
Мы живем в пространстве, где все иллюстрируется, где все фиксируется. Вот я говорю, а это все фиксируется.
На пленку в данный момент.
Да, на пленку. И если я что-то скажу не так, это вырежут. Идет контроль. Вопрос, над чем контроль? Контроль над процессом человеческого мышления. Контроль над чувственной жизнью человека.
Над всем.
Все вот три сущностные силы человека – это разум, это чувство, их направленность, это воля, они контролируются. Они контролируются. И вопрос о идеологии, вопрос о ценностном сознании, вопрос, с какой культурой вы дружите. Ведь понятно, что сила нашего знания от того, к какой культуре мы причастны. Но вот ярчайший пример, вот 200-летие со дня рождения Достоевского, 21 год, ноябрь месяц он родился. И вот 200 лет для истории – это вот миг один. И действительно, мало что изменилось. Бесы были при Достоевском, они сейчас, как говорит Михалков, мне нравится эта фраза, говорит, не ищите чертей в аду, они все у нас на телевидении, они среди нас. Инфернальность нашей жизни, чертовщина нашей жизни, оборотничество нашей жизни, никому нельзя верить. Что это значит? Это есть оборотничество, это лукавство, это неискренность, это подлость, это обман, и это возведено в закон. Обманывают. Скажем, вот я работал всю жизнь, мне дали мизерную пенсию, на эту пенсию нельзя прожить. Я работаю, продолжаю работать, да? Некоторые и эту пенсию не получили. Как в самой богатой стране сделать все население нищими? Как лишить людей, которые всю жизнь работали, пенсии? Это убийство их называется. Повторяю, мы живем в самой богатой стране. А бедность у нас зашкаливает. Мы не решаем все эти проблемы. Значит, вот поэтому вопрос, как мы относимся к Достоевскому, это вопрос лакмусовой бумажки. Это проверка, а какой культуре мы принадлежим. Лаут немец, он в силу своего интеллекта, в силу своей искренности, и что он действительно хотел бы знать истину, он обращается к Достоевскому. Наши учителя, наши политики, Жириновский, не рекомендуют. А такая одиозная фигура, которую получил самое такое броское название «господин Ваучер», это Анатолий Борисович Чубайс, он при слове Достоевского его дрожь бросает. Он говорит, это тот, который говорит о русской нации, о их христовой доле, о их богоизбранности. Это мерзко, это отвратительно. Я бы этого Достоевского, ну вот, будь моя воля, вообще 10 раз убил и так далее. Это мысль...
Вот прямо так и говорит?
Он еще хлеще говорит, но смысл я точно передаю. Чубайс прославился тем, что он сказал, самое главное в политике – это наглость. Это вот человек, у которого есть принципы, но это принципы тех реформаторов, революционеров, которые делают собственное счастье или добиваются своих целей, бросая в бездну, в смерть миллионы и миллионы людей. Ведь то, что произошло в 90-м году, вот этот слом Советского Союза, это же миллионы людей погибли, сотни миллионов. Вот сколько мы потеряли в Отечественной войне и сколько мы потеряли за эти годы. Вот в этот год мы уже потеряли 800 тысяч, у нас убыль населения. Вот демографическая ситуация. А почему она идет? а потому что нет медицины, а потому что нет хорошего питания и так далее. Так вот, отношение к Достоевскому – это как раз отношение к политике. Значит, кто не любит Достоевского? Жириновский, Чубайс не любит. А дальше нашу интеллигенцию возьмите.
Вы знаете, я сейчас тоже вам тут аналогию проведу. Я недавно читала архимандрита Рафаила Карелина. Он говорил, если вы хотите узнать, что из себя представляет человек, начните говорить с ним о смерти. Если человек религиозный, он очень правильно отнесется к этим вещам. Он понимает, что это таинственный, мистический переход из одной жизни в другую. Если это человек как бы атеист, то он скажет вам: «Ой, давайте не будем об этом говорить, давайте не будем о смерти говорить, давайте мы вообще переключим разговор на другое». И третий вариант – человек, с которым начинаешь говорить о смерти, так же, как вот можно о Достоевском, как вы вот сейчас рассказываете. Если это, как архимандрит Рафаил Карелин говорит, что попробуйте вот с сатанистом поговорить о смерти, он говорит, начнет смеяться, шутовствовать и так далее. Вот вам три образа человека. Но точно так же можно и здесь провести аналогию совершенно конкретно, связанную с Достоевским. Вот тебе и Достоевский в сердцах русских людей, отображение его тоже. Просто, понимаете, кто-то может нас послушать и сказать: «Ой, что они там застряли на этом? Что они, что, других писателей, что ли, нет?» А почему именно Достоевский имеет вот такое вот, очень такое, даже вот сейчас слово подбираю, особенное какое-то значение для русских людей, вот так же, как и Пушкин.
Совершенно верно. И вот, кстати сказать, речь Достоевского о Пушкине, где он назвал Пушкина пророком и высветил его качественность, которая образует национальную идею именно русского народа. Он создал русский литературный язык. Понимаете? Он показал в условиях, когда были Евгений Онегин, лишние люди, значит, которые скучали, хандра была, на дуэлях друг друга убивали. И он показал героя, настоящего героя, Татьяну Ларину, вокруг которой потом Печорин ползает, как бы вернуть.
Не Печорин,
Онегин. У Печорина, Онегина.
Да, они похожи. Лермонтов, Пушкин, герой нашего времени.
Лермонтов, он идет за Пушкиным, он в хорошем смысле, он дублирует эпизоды. Да, Онегин, вот Евгений, вот этот, как Дэнди лондонский одетый, вот эта самая краса светского мира и деревенская Татьяна Ларина.
Кстати, вы сейчас запомните свою мысль, я сейчас вспомню, когда мы в театральном институте учились в нашем Екатеринбургском, нам говорили, что, ребятки, вы должны Евгения Онегина знать наизусть. Каждый уважающий себя русский человек Евгения Онегина, Пушкина должен знать наизусть. Но я так и не выучила.
Ну и это как бы хороший стиль. Я в свое время, когда у меня был старший внук, я помню, он как-то взял и мне просто так с легкостью прочитал песню о вещем Олеге.
Наизусть.
Ну, естественно, да причем выразительно. И я на себя экстраполировал, перенес, ну, то есть, смотри, вот этот пацан, он погрузился в Пушкина, он знает, и я потом тоже выучил это самое. Поэтому внук учился тогда в девятке, там еще не утратили традицию. И они действительно заучивали многие стихотворения, там большие куски, так сказать, стихотворений. Поэтому вот отношение к классике. А классика – это вот знаменитая речь Достоевского, Пушкина. Это идет преемственность. Достоевский – это продолжение Пушкина. Продолжение – это защита Пушкина, это возвеличивание Пушкина, объявление его пророком для русской культурной мысли, для интеллектуалов. А почитайте диссидентов, что они пишут. «На эротических ножках вошел в литературу», ну и так далее. Пошлость. А сегодняшних либералов, для них это существует, они хи-хи-хи, ха-ха-ха, они все высмеивают. Возьмите.
Ну вот, в принципе, вот я говорю, что то, о чем он в «Бесах» писал, все вот оно сейчас процветает, вот эти бесы.
Это архетип. Достоевский же говорит, посмотрел на эту вот самую молодежь, бывшие семинаристы, значит, студенты, это романтики, это идеалисты, через них, говорит, все видно. У них нет ничего, у них только вот этот полет фантазии, устремленность вдаль невыразимую, вдаль прогресса. И вот с точки зрения философии, кстати, очень важный вопрос. А почему либералы, почему прогрессисты завоевывают сознание людей, особенно молодежи? В чем их искусство? Как они это делают? Все они выступают с позиции прогресса. Все они обещают золотые горы, значит, и реки полные вина. Все они обещают райскую жизнь. Это первое. Они...
Это за что можно как бы зацепиться? Ну, глупенькому человеку, вот особенно молодому поколению сегодняшнему, необразованному.
Совершенно. Они говорят, так, ребята, один раз живем, давайте жить красиво. Давайте жить богато, давайте жить раскованно. Забудем, что, какие там Достоевские, какие там традиции.
Да мать отца забывают. Так, Господи, нет, какой Достоевский.
Вот, живем один раз к вопросу о смерти. Они абсолютизируют, это некрофилы фактически, абсолютизируют, потому что раз один раз живем, тогда бери от жизни все. Вот здесь и сейчас, здесь и сейчас. Вот это первое, это вот соблазнение прогрессом, иллюзией. Они создают иллюзию, что счастье рядом. Вот надо только шагнуть к нему.
Вот оно здесь, счастье здесь. Но... Вот сиди в интернете и общайся с этими блогерами.
Это здесь.
Фотографируйся, посылай в ТикТоке и так далее.
Нет, так еще если лучше, уколись, и ты будешь на вершине блаженства. Выпей 100 грамм или еще что-то, закури там, сделай рисковый поступок, поиграй в суицид. Будь сильным человеком, нигилизм, сверхчеловек. Это первое. А второе, они говорят, а мы знаем, как это сделать. У нас есть теория. У нас есть теория. Значит, в 17-й год, во времена Достоевского, это две теории было. Это фрейдизм, это поднимающаяся глубинная психология, которая говорит, а человек, у него нет души, у него есть оральные, анальные комплексы и так далее. Психотип человека вообще мерзкий. И не надо этого стесняться, надо нырнуть в это, жить с этим. И другая теория Маркса. А теория Маркса – это, с одной стороны, красивая картинка. Будем жить при коммунизме, будем жить при социализме, будет равенство. Это масонская терминология «свобода, равенство, братство». Вот очень просто.
И мир во всем мире.
И мир во всем мире. Все просто будет. Это идеология, это не теория. Но они говорят, мы знаем теорию. Ну, и Маркс действительно дает теорию вот этой самой формации. Поэтому у них есть всегда теория. Но когда начинаешь копать эту теорию, то эта теория либо выеденного яйца не стоит, либо эта теория предполагает какую-то особую практику, а сама по себе она не работает. А для человека у него уже вот сложился образ. И они говорят, видят картину будущего прекрасную, и видят средства, и видят доказательства, что есть теория. Будем тогда вот подражать этому мыслителю. А что такое в теории Маркса, Ленина? Это отрицание прежних, ценностного сознания прежде всего. Это борьба с религией, это создание новой религии, сциентистской религии, вера в разум. Это гностицизм называется, гностицизм. Это уничтожение веры. А что значит уничтожение веры? С одной стороны, они говорят, бессознательное есть, да? А как обуздать бессознательное? А как с ним выйти на «ты»? А для этого должны быть психопрактики, культовая деятельность, для этого должно быть мифологическое сознание, которое все это образует, культивирует. Это же не так просто. Взяли, сломали и все. А что вместо этого? А тогда создается примитивная религия. Примитивная религия. Она остается то же самое, вера. Ведь все научные прогнозы, они основаны на вере. Вот в 90-е годы у нас Советский Союз уничтожили. Но ведь уничтожили, будет колбасный рай, будет этот коммунизм, у нас будет миллион сортов колбасы. Значит, мы будем жить богато, как на Западе. У нас будут хорошие дороги, у нас хорошие будут шмотки. И в 96-м году уровень жизни советских граждан упал до нуля. Рабочие не имели работы, военные, армия разваливалась, учителя, врачи получали копейки, и бедность в советском и на постсоветском пространстве, она зашкаливала. Мы самые были нищие, и все барахло со всего мира через рынки, там, Таганский ряд и так далее, поступало к нам. И вот у нас образовалась иллюзия счастья, барахолки. Все рухнуло, рухнуло. Рухнул человек, его духовный статус, интеллектуальный статус. И Достоевский это очень хорошо понимал. Почему есть оппозиция Достоевскому до сегодняшнего дня? Потому что он вскрывает души этих людей, которые все разрушают. Он дает им имя, это бесы, бесы. Бесы это относятся и к современным политикам, и к современным экономической силе, имя которым олигарх.
«Достоевский в сердцах русских людей» – так называется цикл передач, в котором принимает участие доктор философских наук, профессор кафедры философии, культурологии и биоэтики Уральского государственного медицинского университета города Екатеринбурга Валентин Михайлович Князев. Продолжение следует.